Наконец произошло то, к чему неминуемо шло дело. Филин неверно рассчитал расстояние, задел крылом о фонтан и плюхнулся в бассейн, так что Джон Тому с Маджем пришлось выуживать его оттуда. Сорансет и Клотогорб взирали на охватившую молодежь безумие со снисходительным видом, как то и пристало существам столь почтенного возраста. «Кажется, — заметил Лис, — все вопросы придется решать нам с вами, остальные, по-моему, не в том состоянии». «Я даже рад этому, — отозвался волшебник. — По крайней мере, никто не будет задавать дурацких вопросов. Вы хотите знать, что нам нужно? Я сейчас перечислю. Кстати, помимо припасов на дорогу, надо бы позаботиться и о ночлеге. Надеюсь, хоть кто-то из трактирщиков к ночи достаточно протрезвеет». «Я знаю подходящее местечко», — сказал Сорансет. «Лучшего вам не найти. Когда владельцы узнают, кому дают приют, они будут безмерно счастливы. Насчет оплаты не беспокойтесь. Вы гости магистрата, который действует от имени жителей благодарного Оспенспри». Музыка, которую исполнял оркестр для увеселения пирующих, была томной и ненавязчивой. Благо, из инструментов наличествовали исключительно флейты и струнные. Обычно подобная музыка доводила Джон Тома в прошлом рок-гитариста чуть ли не до исступления, но сейчас он вдруг обнаружил, что после долгого путешествия с юга на север наслаждается покоем и мягкостью звуков. С профессиональной точки зрения его весьма заинтересовали многочеренковая флейта, на которой наигрывала рыжая рысь, и 30-струнная лира в лапах разряженного гиббона. В сравнении с последней, двойной набор струн на дуаре Джон Тома казался детской игрушкой. Однако у гиббона, когда он идет, лапы волочатся по земле, а человеческие руки вовсе не такие длинные. К тому же, продолжал размышлять юноша, пощипывая струны дуары, пускай-ка этот гиббон извлечет хотя бы парочку аккордов из инструмента, который связан с параллельным измерением. Поневоле создавалось впечатление, что горожане все до единого стремились лично выразить благодарность своим спасителям. Если бы не Сорансет, который вежливо, но твердо преграждал путь большинству признательных оспенсприцев, путешественникам пришлось бы туго. Тем, кто не понимал сразу, Лис доходчиво объяснял, что путники устали, а впереди у них долгая и трудная дорога. Поток словословий слегка ослабел после пертурбации, которая случилась ближе к вечеру. Она не могла равняться с той, что притянуло к городу черное облако непродолжительностью, ибо длилось всего-навсего минут 10, несерьезностью, однако отрезвило жителей Оспенспри и остудило наиболее горячие головы. Горожане и все прочие превратились в разноцветных бабочек, а здания обернулись коконами всевозможных размеров и форм. Перед тем, как пертурбация завершилась и мир возвратился в нормальное состояние, то тут, то там можно было заметить нервное трепетание сверкающих крылышек. Это событие несколько подпортило эффект, произведенный действиями Клотогорба. Внезапно оказалось, что Сорансету уже не нужно отгонять тех, кто рвался облобызать лапы чародея. «Неблагодарные создания», — проронил волшебник, отправляя в рот ложку супа. «Им, видите ли, мало того, что я спас город. Изволь, мол, спасти мир. Тогда посмотрим». «Не судите их слишком строго», — произнес Джон Том. Юноша доел то, что было у него в тарелке, и откинулся на спинку стула, ощущая приятную тяжесть в желудке. Сытный ужин в таверне, особенно по сравнению с торопливыми перекусами по пути, за которыми следовали казавшиеся бесконечными часы тряски на разболтанном джипе, напомнили ему, что еда не только необходимость, но и блаженство. Они не ведают, что происходит. Быть может, мы с вами единственные, кто знает истинную причину изменений. Мы и, конечно, тот, кто захватил пертурбатор. «Невежество не извиняет дурных манер», — буркнул Клотогорб. Тем не менее, чувствовалось, что Джон Тому удалось несколько успокоить волшебника. К ним за овальный стол подсели Соренсет и прочие члены магистрата. Клотогорб, который не успел еще переварить обиду, предпочитал отмалчиваться, а потому рассказывать о путешествии и планах на будущее пришлось юноше. Советники внимательно слушали. Когда Джон Том кончил, председатель магистрата, самец белки-летяги по имени Талла, летательную перепонку которого украшали многочисленные знаки отличия, заявил: «Одно можно сказать наверняка. Тот транспорт, на котором вы приехали, дальше будет бесполезен. Путь пролегает по горам». «А как насчет ездовых змей?» — справился Джон Том. «Они не выдержат холода, который правит на плато». «Значит, пойдем пешком», — хмыкнул Клотогорб и принялся постукивать по столу пальцами обеих лап. «Перспектива, разумеется, малопривлекательная, однако она пугает меня гораздо меньше, чем то, что может ожидать нас, когда мы доберемся до цели». «А что предлагаете вы?» — спросил юноша. «В Оспенспри», — отозвался после недолгого молчания Соренсет, — «проживает немало тех, кто промышляет извозом. Но кто из них согласится отправиться на плато в это время года, я не могу даже предположить. Мы постараемся узнать, нет ли среди них добровольцев, но не более того. Понимаете, одно дело припасы и совсем другое — жизнь горожанина». «Конечно, понимаем», — фыркнул Клотогорб. «Я пойду узнаю», — вызвался нервозного вида бандикут. Он извинился перед гостями, выбрался из-за стола и поспешил к выходу. «С нас хватит и одной единственной лошади, чтобы везла поклажу», — продолжал Клотогорб. «Признаться, относительно добровольцев меня гложет сомнение». «Вы же спасли город», — воскликнул Джон Том. «Мой мальчик», — изрек чародей, одарив юношу высокомерным взглядом, — «поживись, мое, на свете, и ты тоже придешь к выводу, что альтруизм не относится к числу самых распространенных добродетелей». Установилась тишина. Неожиданно ее нарушило громкое чавканье, которое донеслось из-за соседнего с овальным стола. Джон Том искоса поглядел на Маджа. Тот жадно поглощал здоровенную жареную рыбину, причем уткнулся в нее всей мордой, так что над тарелкой виднелась только его макушка. Джон Том наклонился и прошептал на ухо приятелю: «Ты что, не можешь жевать с закрытым ртом?» Мадж оторвался от рыбы и уставился на юношу. Из пасти выдра торчал недоеденный кусок, морда была вся в масле. «Ну ты даешь, начальник. Слушай, покажи-ка мне, как жуют с закрытым ртом. Сделай одолжение. А ежели не можешь, тогда не мешай». Он снова погрузился по уши в рыбину. На зубах у него загрустели рыбьи косточки. «Я имел в виду другое», — проговорил Джон Том, еле сдерживаясь, чтобы не вспылить. «А именно, шум, с которым ты ешь, чем он тебе не нравится, это неприлично. Есть надо тихо, а когда жуешь, закрывать рот». «Приятель», — вздохнул Мадж, — «люди что, все такие чокнутые? Я не могу есть иначе, если б даже захотел». «Почему?» «Потому что пасть у меня не как у обезьяны, понял? Тебе закрыть едальник проще простого, ведь твои челюсти не выпирают вперед. На, полюбуйся». Выдр придвинулся к Джон Тому. Юноша отшатнулся и сморщил нос. От Маджа буквально воняло рыбой.